А Джордж Буш назначил Болтона представителем при ООН в августе прошлого года временно. Американский Сенат был категорически против этой кандидатуры.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Грузинская беженка из Абхазии умерла в московском спецприемнике для иностранцев. Почему правозащитники говорят о вопиющем случае нарушений прав человека? Союз правых сил набрал 16% голосов на выборах в парламент Пермского края. Чем вызван столь высокий результат? Виктор Янукович прибыл с визитом в США. Как сложится диалог пророссийского премьер-министра Украины с американскими политиками? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 4 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Российские правозащитники намерены провести собственное расследование обстоятельств гибели в Москве гражданки Грузии Мананы Джабели. По сведениям корреспондентов «Радио Свобода», Джабели умерла в спецприемнике для иностранцев 2 декабря. За два дня до этого Московский городской суд отменил решение Нагатинского суда о ее депортации за нарушение паспортного режима. Адвокаты доказали, что с документом у их подзащитной было все в порядке. Манана Джабели прожила в Москве 13 лет. Она беженка из Абхазии, была задержана в начале октября. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Манана Джабеля два месяца пыталась доказать правоохранителям и судебным органам, что проживает в Москве законно. Женщину, страдающую астмой, все это время держали в душной камере спецприемника. Рассказывает председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
У Манана Джабели была больной человек, у нее астма была. Но я думаю, что дома бы она осталась жива, а если бы даже она погибла дома, то это была бы трагедия для ее семьи, но история не имела бы такого трагического звучания. Дело в том, что Джабели была задержана на Домодедовском рынке, где она работала в самом начале вот этой дикой антигрузинской кампании, и мировая судья Чубарова приняла решение о ее депортации, хотя Мананы действительно грузинский паспорт, но вся ее семья живет здесь, и у них была российская регистрация, действительно, до 1 января, и один из ее сыновей вообще уже имеет российский паспорт. Они не имели никаких проблем с законом, у них все было всегда в порядке, и документы, и их поведение.
По решению Московского городского суда Джабелю должны были отпустить домой в понедельник. Соответствующие документы уже были отправлены из Мосгорсуда в спецприемник, рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Правозащитники утверждают, что Манана умерла при более чем странных обстоятельствах, через день после решения суда о ее освобождении. Ирина Бергалиева, доверенная лицо Манана, является председателем движения общежитий Москвы и Московской области.
В четверг стало заседание Мосгорсуда, на котором была отменена депортация. Произвол в отношении нее сотворила судья Чубарова, судья Нагатинского суда.
Ирина рассказала, что 51-летняя Манана, беженка из Абхазии, в Москве жила легально уже 13 лет. 4 октября ее задержали сотрудники милиции. Поводом стала непродленная регистрация ее паспорта грузинским консульством. Паспорт был сдан на продление, была справка об этом и старый паспорт со всеми визами и регистрацией. 1, 2, 3 и 4 октября Манана пыталась получить уже готовый паспорт с очередной регистрацией на год.
Как раз в те дни было обострение между нашими странами. Когда она возвращалась домой, ее ждали около дома те самые сотрудники милиции, которые регистрировали по этому адресу. И прекрасно знали, что она жила в законе все эти годы. То есть они выполняли план, они знали, что вот в этой квартире живет грузинская семья. Отвезли в суд, где оптом им там нескольким грузинам судья Чубарова вынесли приговор оштрафовать и депортировать. Хотя по этому статье либо оштрафовать, либо депортировать. И не предусматривается содержание под стражей. А Манана просидела 2,5 месяца.
В решении этого суда записано, что обвиняемая признает, въехала незаконно, живет без регистрации, от услуг адвоката отказывается. Вот это подписать Манана отказалась. Правозащитники утверждают, что подпись не принадлежит ей. Была подана кассация, но более 2 месяцев. В депортационном центре на нее давили, требуя отозвать кассационное письмо. В знак протеста Манана проводила недельную голодовку. При поддержке правозащитников ее жалобу удовлетворил Московский городской суд.
Рассказывал наш корреспондент Вера Володина. Как утверждают правозащитники, в спецприемнике Манана Джабеля находилась незаконно. Продолжает председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Самое главное, что между решением о депортации и кассационным судом прошло больше, чем 1,5 месяца. месяца. Все это время человека, без каких бы то ни было оснований, как мы теперь уже знаем, держали спецприемники в не лучших условиях. Родственники Мананы хотели ходатайствовать перед судьей, чтобы она, раз дело с кассацией так затягивается, ее с самого начала было назначено кассация через полтора месяца, то они хотели ходатайствовать, чтобы на это время Манану, как человека законопослушного и к тому же больного, отпустили домой под подписку о невыезде. Судья даже не захотел встретиться с ее родственниками. Только судья может принять решение о изменении меры пресечения. И поэтому Манана находилась в спецприемнике.
С немолодой же женщиной сотрудники правоохранительных органов обращались необоснованно жестко. Так считает вице-президент грузинского землячества в Москве Давид Бериташвили.
Я понимаю, вот если бы у них в заключении находился бы бандит, который, скажем, застрелил милиционера, и остались бы сироты, вдова, ну, тогда я понимаю вот это озлобление. Но здесь то, что они сотворяют вот с людьми, это же не первый случай. Был уже Тогунидзе, который месяц назад в таких же условиях скончался. Это ради карьеры делается. Причем карьера, знаете как, не то, что там приказ какой-то. Подмигнули сверху, мол, дескать, вот так бы, хорошо бы. И они пытаются угадать, эти вот негодяи. И вот эта женщина, но ведь это же случай совершенно уникальный, что кто-то успел добежать до Алексеевой. Что Алексеева нашла способ каким-то образом довести апелляцию до суда. Ведь у остальных сотен людей, которые подверглись этому издевательству, никаких возможностей апеллировать не было.
Давид Бериташвили подчеркивает, что Манана Джабеля в свое время стала беженкой не без участия российских силовых структур.
Она жила в своем там городе, в Абхазии, в Сухуми. Ее оттуда выкуривали, кстати, не без помощи российского оружия. В конце концов выкурили. Ну, попала она сюда. Теперь отсюда выкуривает. У нее дом только есть в Сухуми, а больше нигде у нее нет.
Людмила Алексеева сомневается, что кто-либо понесет серьезное наказание за смерть невинного человека.
Я не знаю, есть ли у судьи Чубаровой совесть. Если есть, то хотя бы ее совесть ее должна казнить. Но вот относительно совести, есть ли она у судьи Чубаровой, у меня сомнения. Потому что если бы у нее была совесть, она бы не приговаривала Манану Джабеля к депортации, потому что у нее документы были в порядке.
В московских спецприемниках по-прежнему находятся уроженцы Грузии, продолжает Давид Бериташвили.
Несколько десятков человек, вот такие не совсем точные данные. Всего решение судов, по-моему, около 2000 человек получили. В большинстве случаев люди не допускали в суд, а соответствующее официальное лицо из миграционной службы с пачкой паспортов забегал и потом уже со штампами о депортации выскакивал из суда. Тактика взятия заложников, что мы будем мучить этих людей, которые нам тут под руку попали совершенно случайно, пока вы не измените какое-то там в Тбилиси политическое решение.
Так считает вице-президент грузинского землячества в Москве Давид Бериташвили. Министерство юстиции Грузии намерено направить в суд по правам человека иск против России за нарушение прав депортированных грузин. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 4 декабря. В Москву прибывают британские следователи, ведущие дело об отравлении бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне. Сотрудники Скотленд-Ярда намерены допросить бывшего офицера КГБ Андрея Лугового и его знакомого Дмитрия Ковтуна, которые встречались с Литвиненко 1 ноября, в день, когда, предположительно, тот был отравлен. Британские следователи работают в Вашингтоне. Там в качестве свидетеля допрошен бывший офицер КГБ Юрий Швец. Из Лондона передает корреспондент Радио «Свобода» Наталья Голицына.
Антитеррористический отдел Скотланд-Ярда направил в Москву бригаду из 9 человек для проведения следственных действий, предусмотренных британским законом. Англичане намерены допросить фигурантов дела Литвиненко, в частности, бывшего майора КГБ Андрея Лугового и его друзей, которые встречались с Литвиненко в Лондоне. Кроме того, британские следователи хотели бы собрать максимально полное досье о личности Литвиненко и его контактах. Генпрокуратура России подтвердила получение официального запроса Скотланд-Ярда и пообещала оказать максимальное содействие в работе его сотрудников в Москве. Друзья Литвиненко в Лондоне призвали Скотланд-Ярд допросить находящегося в заключении бывшего полковника ФСБ Михаила Трепашкина, который сообщил через своих адвокатов, что у него есть важная информация о Литвиненко и что он хотел бы быть допрошенным британскими следователями. Дело Александра Литвиненко по-прежнему не сходит со страниц британской прессы. Много пишут и о личности бывшего подполковника ФСБ. Обращает на себя внимание статья живущей в Лондоне Юлии Светличной в последнем выпуске газеты «Обзорвер». Светличная рассказывает о своем общении и встречах с Литвиненко и о его намерении шантажировать российских олигархов с целью вымогательства. Известный российский правозащитник Владимир Буковский, проживающий в Великобритании, хорошо знал Александра Литвиненко и неоднократно с ним встречался. «Насколько опубликованные в «Обзорвер» обвинения представляются вам достоверными?» – спросила я его.
«Я не знаю эту женщину, ее мотивов, но то, что она пишет, это очевидная и легко доказуемая ложь. Саша человек был неудержимый, очень эмоциональный. Если у него была проблема, так именно его желание немедленно все опубликовать. Он мне звонил по 5-6 раз на дню по поводу всего, что он увидел на интернете или решил написать. В большинстве случаев я его отговаривал, говорю, погоди, это не проверено. А он говорил, нет, я должен все обязательно опубликовать. То есть идея использовать какое-то знание для шантажа, это совершенно не в Сашином характере. У него такой мысли в голове никогда в жизни не было.
Чем вызвано было его увлечение исламом?
Он очень дружил с Ахмедом Закаевым. Они соседи, большие друзья. Он также очень симпатизировал чеченцам в связи с вот этой жуткой кровавой войной. У него было чувство стыда, как у человека русского, что так обходятся с этим народом. И поэтому у него было некое тяготение как-то посочувствовать, приблизиться к этому. Он проявлял интерес к исламу вообще до того, как заболел. Ахмед, кстати, его отговаривал все время, говорил, ты не торопись, это дело сложное. Но у него была вот такая мысль, что это может оказаться почему-то, ну, хорошо. Это некий комплекс стыда, что ли, за свою страну, за свою нацию. Конечно, верить во все эти вещи он не мог. Он вообще был не шибко религиозный человек. Но читал Коран, он с интересом. Это где-то даже трогательно, по-детски. Вообще в нем очень много было мальчишеского.
А как эта открытость могла сочетаться с той деятельностью, которую он вел раньше?
Вы знаете, это действительно удивительная история. Он провинциальный парнишка. Очень мало когда знав, интересовавшийся политикой какой-либо. Он спортсмен, у него вся юность была увлечение спортом. Попал он в армию, в училище, офицерское из училища, распределили его в дивизию Дзержинского. То есть это все происходило довольно случайно. И когда он там себя нашел, вот, обнаружил себя вдруг в этой дивизии, то оказалось, что она двойного подчинения. Она подчиняется МВД и КГБ. В конце 80-х стали создавать отдел по борьбе с организованной преступностью. Стали отбирать наиболее способных детективов туда. А он проявил очень большие способности расследовательские, детективные. Он в дивизии Дзержинского в контрразведке был и отвечал за случаи кражи оружия и продажи его. И проявил очень большие способности. Вот его туда направили. Что такое КГБ, он понятия не имел. Поверьте мне, мы с ним на эту тему говорили часами. Я помню, я ему дал свои документы, которые скопировал в 92-м году. Показал ему, что же делала эта система, что делала это КГБ. Он читал несколько суток. Он был абсолютно потрясен. Он мне позвонил в 4 утра и сказал, Володя, это что же получается? Это КГБ всегда было террористической организацией. Он был этим так потрясен, он потом несколько месяцев везде об этом писал. Просил у меня разрешения использовать мои документы. Это вот удивительная вещь, да? Казалось бы, человек работал в этом жутком учреждении. Никогда в голову не приходило, что это профессиональные убийцы.
А когда же у него открылись глаза?
Работая в этом самом подразделении, занимавшемся борьбой с организованной преступностью, он, как всегда, был довольно эффективен и довольно быстро выяснил, что ниточки от всяких организованных преступных сообществ тянутся к ним же на Лубянку, в соседний кабинет. Это это его ужасно встревожило. Он пошел с докладом на эту тему к Путину лично. Путин в этот момент был главой ФСБ. Пришел к нему, нарисовал большую схему, объяснил, какие связи он установил, где, что происходит. Сказал, что так нельзя оставлять, надо что-то делать. Мы все опутаны этими криминальными связями. Путин ему сказал, оставьте, я разберусь. И, конечно, положил это под сукно. Но с этого момента его отношения с руководством организации были попорчены. А потом началось. Их подразделение начальника, если правильно помню, генерал Хохольков, вот он им сказал, а вообще-то наша задача не просто расследовать организованную преступность, а устранять наиболее влиятельных уголовных авторитетов. Поступило задание убивать. И вот это не понравилось не только ему, но и всему отделу. Потому что одно дело расследовать, другое дело убивать. И они к этому были не готовы никак. Их позвали, потому что они хорошие сыщики, а не хорошие убийцы. Кто-то на это пошел из их отдела, большинство устранялось всячески. Потом пришло распоряжение убрать Березовского. И вот тут они все испугались, весь отдел. Потому что, понятно, мы сейчас уберем Березовского, все будет замечательно, а потом уберут нас. Березовский в то время, между прочим, был должностное лицо. Замсекретаря Совета Безопасности, как я помню. То есть это уже прямой терроризм, убийство охраняемого лица. Они испугались просто. Саша, будучи человеком сметливым, пошел просто к Березовскому. Тот не поверил, смеялся, считал, что это чепуха, фантазия. Но Саша ему доказал. Сказал, что у нас единственная защита. Объявить об этом. Только гласность нас защитит, больше ничто. Иначе нас всем все равно голову свернут. И вот они организовали эту знаменитую пресс-конференцию. Его стали арестовывать, ФСБ. Несколько дел ему пытались пришить. Все эти дела развалились в суде. Наконец, по последнему делу он вышел по подписке и сбежал. Вот вся история.
Говорил известный российский правозащитник Владимир Буковский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
О причинах, по которым Александр Литвиненко перед смертью решил принять ислам, говорит в интервью «Радио Свобода» его отец Вальтер Литвиненко.
Вы знаете, я этому не придаю особого значения. У нас Бог один, и у мусульман, и у христиан. Естественно, Саша давно думал об этом, чтобы, по-видимому, стать мусульманином, потому что он относился к тому, что происходит в нашей церковной иерархии, довольно-таки критично. Для того, чтобы, конечно, принять мусульманство, это решение довольно-таки неординарное и ответственное. Когда он мне сказал об этом, это было за 2 дня перед смертью, он мне сказал, папа, у меня серьезный разговор, я стал мусульманином. Я ему сказал, Саша, это твое решение, вот, лишь бы ты не стал коммунистом и сатанистом. Это главное. Я христианин сам, а у меня внучек от кабардинца. Кабардинец, муж моей дочери, мусульманин тоже. Мы не потеряли Бога, мы верим в Бога. А как верить в Бога, как молиться, это каждого его, каждый как считает, так и должен делать. Провокации, которые пытаются говорить здесь по телевизору, что шахид, убийство, самоубийство, это, я думаю, такая глупость. Тем более он понимал, что при любой вере самоубийство – это большой грех.
Говорил отец Александра Литвиненко, Вальтер. Чеченский политэмигрант Ахмед Закаев, близкий друг Александра Литвиненко, сообщил Радио Свобода, что похороны по мусульманскому обряду пройдут в конце этой недели.
А мне действительно сложно сказать, но я могу твердо сказать одно. Он до последней минуты был в здравом уме, не терял рассудка. Буквально за несколько дней до его смерти он по 16 часов работал с полицейскими. То, что он мне сказал, Ахмед, сейчас линия фронта проходит вот здесь. Он провел рукой по своей кровати, и я на передовой. И говорит, я знаю, очень многое зависит от того, что я успею сделать до конца. Первые 17-18 дней ни я, ни он, в общем-то, честно скажу, мы не теряли надежду, что он как бы выкарабкается. И то, что он мне сказал относительно, что он хочет принять ислам, это было буквально первые дни в госпитале. Я как бы к этому отнесся, в общем, абсолютно нормально. Я сказал, это вопрос, в общем-то, абсолютно личный. Неважно, какому Богу мы молимся, лишь бы мы не делали небогоугодные дела. И как бы я не заострил на этом внимание. Но он снова-снова возвращался к этой теме. Он привел шахаду. Любой исламовед вам скажет, нет каких-то специальных обрядов или ритуалов принятия ислама. ислама. Достаточно привести одну суру, и с этого момента, если человек, произнесший эту суру, шихаду, искренен в своих намерениях, он с этой минуты считается мусульманином. В общем, вот этот момент, который сегодня очень активно муссируется в прессе, вплоть до того, что он непосредственно был связан с Аль-Каидой, и якобы он совершил акт самоубийства на зло Путину со словами «Аллах Акбар», выпил стопку яда. Ну, это, конечно, все бред, абсолютнейший бред, это глупости. 22-го, выполняя его волю, я по согласию с его супругой привел к нему имама, алима, богослова. Он прочитал над ним суру из Корана, Ясин, которую читают над умирающими мусульманами. Конечно, по мусульманским обычаям, тело подлежит омовению перед захоронением. Но сегодня, к большому сожалению, вот эту часть вот всей этой процедуры, которую просил Александр, мы не можем выполнить ввиду исключительных обстоятельств. Тело с радиацией и тот саркофаг, который выдадут для похорон, не может быть открыт в течение 6,5 лет. Полиция просит как бы ускорить процесс его захоронения. Будет определено место, где это будет, и четверг, пятницу.
Говорил чеченский политический эмигрант Ахмед Закаев. В Москве политики и политологи продолжают искать причины отравления Александра Литвиненко. Им ищут соотношение этого отравления с тем, что происходит в стране. У микрофона корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Убийство журналистки Анны Политковской, смерть бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, отравление Егора Гайдара, череда событий, которые многие политологи считают взаимосвязанными. Политические задачи в России решаются не цивилизованными, а гангстерскими методами, считает независимый депутат Владимир Рыжков.
Их связывает одна общая вещь, а именно, что так как в России за последние несколько лет полностью разрушены понятные и прозрачные правила игры, например, там честные свободные выборы, свобода слова, то везде идет сплошная вот такая как бы бандитская игра. В политической жизни это выражается в том, что политические задачи решаются не цивилизованными методами, а наоборот гангстерскими, чикагскими методами, политических убийств, отравлений, пули, яда и так далее. В этом смысле, естественно, и прослеживается связь между этими событиями.
Как вы относитесь к той версии, которую озвучил накануне Кремль, о том, что цель этих убийств – это дискредитировать власть?
То, что отличает нас от Кремля, это то, что мы с вами можем строить версии и давать оценки. А Кремль должен давать факты. У Кремля в руках вся репрессивная машина государства. У него в руках МВД, ФСБ, прокуратура, тысячи следователей, прокуроров и так далее. Что Кремль вот в эту игру включается по версиям? Он не версии должен давать, а итоги расследований. Кто заказчики убийства Старовойтова? Мы не знаем. Кто убийцы и заказчики убийства Щекочихина? Мы не знаем. Кто заказчики и исполнители убийства Политковской? Мы не знаем. Подавляющее большинство политических убийств в России остается нераскрытыми, и мы не узнаем заказчиков. Можно строить версии, когда ничего не известно, но Кремль как раз отвечает не за выпуск версии, а Кремль отвечает за расследование громких убийств, и не только громких убийств, а вообще за правопорядок в стране. Поэтому меня вообще возмущает эта позиция, когда Кремль строит версии вместо того, чтобы сказать: убийца тот-то, заказчик тот-то. Вот чем должен заниматься Кремль, а не заниматься строением своих версий.
Таково мнение Владимира Рыжкова, независимого депутата Госдумы. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск за понедельник, 4 декабря. Вот главные темы второй половины часа. Уго Чавес останется президентом Венесуэлы во второй срок. Виктор Янукович прибыл с визитом в США. Союз правых сил набрал 16% голосов на выборах в парламент Пермского края. Об этом после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Новости коротко. В Москву прибыли британские следователи, ведущие дело об отравлении Александра Литвиненко. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил, что политизация дела Литвиненко может негативно сказаться на отношениях между Москвой и Лондоном. Российские правозащитники намерены сами расследовать обстоятельства гибели в Москве гражданки Грузии Мананы Джабелия. По сведениям корреспондента «Радио Свобода», женщина умерла в спецприемнике для иностранцев 2 декабря. За 2 дня до этого Мосгорсуд отменил решение суда низшей инстанции о ее депортации за нарушение паспортного режима. В связи с гибелью в Тверской области священника Андрея Николаева возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Настоятель храма погиб во время пожара в доме вместе с 3 детьми. В Белоруссии снова был ненадолго задержан один из лидеров оппозиции, бывший кандидат в президенты Александр Милинкевич. По сведениям корреспондента «Радио Свобода», на этот раз Милинкевича заподозрили в перевозке наркотиков. Представитель США при ООН Джон Болтон покидает свой пост, сообщил Белый дом. В Ливане продолжаются массовые выступления сторонников группировки «Хезболлах» против прозападного правительства Фуада Синьоры. Премьер заявляет, что не уйдет в отставку. В Ираке за истекшие сутки жертвами терактов и нападений стали 58 человек, в том числе журналист и 3 американских солдата. Обнаружены тела 28 убитых, большинство в Багдаде. На выборах в законодательное собрание Пермского края лидирует партия «Единая Россия» около 35% голосов.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня понедельник, 4 декабря. Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в законодательное собрание Пермского края. В этом нет ничего необычного. Необычно то, что Союз правых сил вышел на 2-е место, набрав 16% голосов избирателей. Поэтому политолог Владимир Прибыловский делает вывод о том, что выборы в краевое законодательное собрание Пермского края можно назвать одними из самых честных в этом году. О причинах корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Выборы в Пермском крае отличаются от выборов в других российских регионах. Впервые здесь голосование проводилось в объединенном субъекте федерации. Ранее это была Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ. Сенсацией на этих выборах называют и то, что Союз правых сил неожиданно вышел на 2-е место с результатом более 16% голосов избирателей. Как и предполагалось, безусловным победителем стала Единая Россия, которая по партийным спискам набрала 35%. Однако серебро правых – тот результат голосования, который заслуживает интереса. Политолог Владимир Прибыловский главной причиной такого исхода считает относительную честность выборов. Если выборы в других областях России в марте и октябре этого года фактически проходили в сговоре региональных элит с Кремлем, то во время пермской кампании не был применен административный ресурс или так называемая башкирская избирательная технология.
Никого не сняли с выборов. Все участвовали. Не сняли СПС, как сняли Яблоко недавно в Карелии. Сняли Родину, как ее тотально снимали весной этого года на региональных выборах. По каким-то причинам власть там отказалась от применения своего главного орудия, старого башкирского способа. И вот эти 36%, которые получила Единая Россия, это вот примерно ее честный результат. Кстати, если сопоставить это с явкой, то получится, что поддержка Единой России в Пермском крае это 12,5%.
Для Единой России такой результат можно назвать драматическим, особенно для местного руководства. Отказавшись от фальсификации и устранения нереальных конкурентов, которыми для единороссов в Пермском крае является Союз правых сил и партия пенсионеров, рассчитывать на большее число голосов они не могли. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» в Перми Ольга Юшкова.
Партия власти взяла обязательство перед федеральным руководством набрать не менее 42%. Наблюдатели и социологи предрекали, что основная борьба развернется между партией власти и пенсионерами. Однако партия пенсионеров оказалась лишь на 4-м месте. 3-е место заняла ЛДПР. В ходе голосования было выявлено множество нарушений, как подкуп избирателей, так и агитация населения в день выборов, говорит политолог Олег Лысенко.
Предвыборная гонка шла по нарастающей, особенно напряженными были последние 3 дня. Видимо, для некоторых политических сил, когда стали понятны прогнозируемые результаты, появился соблазн изменить результаты выборов не совсем законными методами.
Ольга Юшкова для «Радио Свободы», Пермь.
О черном пиаре, подкупе избирателей, ручках с исчезающими чернилами, провокационных листовках много говорили во время предвыборной кампании и говорят до сих пор. Избирательной комиссии края предстоит разбираться с многочисленными жалобами. Губернатор Олег Черкунов незадолго до начала избирательной кампании вступил в «Единую Россию», но, как говорят политологи, не препятствовал успеху Союза правых сил. Впрочем, победа правых в Перми не столь неожиданна, как кажется. Известность Никиты Белых, бывшего вице-губернатора Перми, и его поддержка Черкуновым сыграли свою закономерную роль в результатах голосования, говорит Прибыловский.
Никита Белых, бывший вице-губернатор, губернатор Черкунов, в общем-то, симпатизирует Союзу правых сил. Я думаю, именно поэтому он не то чтобы так уж покровительствовал Союзу правых сил. В его силах было сделать, как это делают другие губернаторы, устранить опасных конкурентов у Единой России. Черкунов не стал давить на свой избирком. В администрации Пермской области со времен Белых довольно много открытых или тайных сторонников СПС.
Лидер Союза правых сил Никита Белых уверовал в то, что партия сможет победить и на других выборах. Хотя под брендом правых в Пермском крае фактически выступил блок СПС с Яблоком. Однако Белых после голосования заявил, что теперь его партия сможет добиться политического успеха самостоятельно, отказавшись от объединения с другими демократическими силами.
Разговор о том, что там надо понять там название там, или еще что-то, они, в общем, на самом деле не имеют под собой основания. То есть люди готовы поддерживать свою правую силу как политическую партию. Если программа, с которой партия идет, если механизм коммуникации, который партия использует для общения, понятный и доступный людям. Было хорошее сочетание все-таки идеологии и технологии, плюс, может, нескромно будет звучать, некий личностный фактор. То есть поскольку там компания была сильно персонифицирована и связана с моим именем, то сочетание в данном случае идеологических подходов и технологических механизмов, то есть они себя оправдают. Возможность проведения кампании в других регионах просто неким смещением акцентов, мне кажется, вполне целесообразно и эффективно. Вариант, когда мы пойдем самостоятельно без участия других партий, вполне возможен.
По мнению Владимира Прибыловского, Союза правых сил обольщаться не стоит.
Это специфические условия Пермского края. В данных условиях их можно рассматривать как тепличные по отношению к СПС. Ни в каком регионе столько процентов Союз правых сил ни отдельно, ни в скрытом союзе с Яблоком не получит.
Впрочем, по новому законодательству в федеральных списках одной политической партии не может быть членов другой. По прогнозу Прибыловского, на выборах в Государственную Думу СПС пойдут самостоятельно и получат не более 3% голосов избирателей. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а сейчас на волне Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 4 декабря. Начался 5-дневный официальный визит премьер-министра Украины Виктора Януковича в Соединенные Штаты. Во время этой поездки Янукович встретится или встречается с вице-президентом США Диком Чейни, государственным секретарем Кондолизой Райс, несколькими американскими законодателями и министрами, а также руководителями крупнейших американских инвестиционных групп. Об ожиданиях, которые связывают с этим визитом американские политики, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Как сегодня в американском истеблишменте воспринимается личность Виктора Януковича? Об этом я спросил исследователя университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне Сергея Куделю.
Американские официальные лица, они не скрывали, что они предпочитали возвращение оранжевой команды ко власти в Украине и в Киеве. Они ожидали, что именно оранжевые силы они снова создадут коалицию и будут представлены в правительстве. Но сейчас политика Соединенных Штатов по отношению к Украине более прагматична. В Вашингтоне говорят о том, что они забыли о тех претензиях, которые Вашингтон имел по отношению к Виктору Януковичу в прошлом, и сейчас пытается очень прагматично следить за каждым его шагом, насколько его шаги соответствуют американским интересам. Американцы смирились с тем, что Виктор Янукович стал премьер-министром. Они признали его в качестве главы правительства и признали это как демократический выбор украинцев, потому что выборы парламентские были признаны Соединенными Штатами как демократические выборы. И я думаю, что сейчас Соединенные Штаты будут пытаться решать конкретные вопросы с правительством в зависимости от их собственных интересов.
На прошлой неделе Верховная Рада уволила министра иностранных дел Бориса Тарасюка, пытавшегося блокировать визит Януковича в США. Способно ли это повлиять на ход визита Януковича?
Ну, министр иностранных дел Борис Тарасюк после своей отставки сказал, что это повлияет на ход визита Виктора Януковича. Сегодня Виктору Януковичу был задан вопрос во время его выступления в Вашингтоне по поводу этой отставки. Он сказал, что лично не имеет никаких претензий к профессиональности Бориса Тарасюка, в качестве министра иностранных дел, но считает, что он не может сохранять свой пост, поскольку находится в политической оппозиции к курсу самого правительства. Борис Тарасюк является признанным другом Вашингтона, и его здесь действительно уважают и считают очень прогрессивным прозападным министром. Я думаю, что основной вопрос, который возникает в связи с отставкой министра иностранных дел, это кто проводит внешнюю политику Украины. И это будет вопрос, который, думаю, будет возникать и во встречах Виктора Януковича с государственным секретарем Кондолизой Райс и с вице-президентом Диком Чейни. Потому что в связи с конституционными реформами, которые прошли в Украине, сейчас происходит очень огромная неразбериха в полномочиях между президентом и премьер-министром. Поэтому действительно такая непредсказуемость Украины сейчас как партнера, она вызывает опасения в Вашингтоне.
Так исследователь университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне Сергей Куделя прокомментировал начавшийся визит премьер-министра Украины Виктора Януковича в Соединенные Штаты. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Поездка Януковича в Соединенные Штаты проходит на фоне резкого обострения конфликта на Украине между правительством и президентом. Напомню, что в минувшую пятницу Верховная Рада отправила в отставку министров внутренних и внешних дел Украины, которые по квоте, так называемой президентской квоте, назначает президент Виктор Ющенко. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
На Западе Виктора Януковича воспринимают как антигероя оранжевой революции и пророссийского политика. Развеять этот миф, утверждает окружение украинского премьера, призван его визит в США. Кроме желания Януковича улучшить свой имидж, никаких особых надежд не связывают с этим визитом и эксперты, говорит директор международных программ Киевского центра Разумкова Валерий Чалый.
Конечно, ему будут задавать вопросы, связанные с внешней политикой, стратегией развития страны. По сути дела, от его позиции будет и зависеть отношения. А позиция определяется теми декларациями, которые уже звучали с его уст, и, в общем-то, проевропейские, проевроатлантические. С другой стороны, я думаю, что кроме подтверждения этой позиции, будет идти разговор все-таки о видении развития Украины в дальнейшем. Поэтому я не ожидаю, что этот визит будет каким-то прорывным. С точки зрения формирования имиджа Януковича, он важный для него в первую очередь.
За несколько дней до этого визита разгорелся скандал между премьером и Министерством иностранных дел. Правительство отказалось согласовывать с президентом директивы, которыми Янукович должен руководствоваться во время переговоров в Вашингтоне. Конфликт называют одной из причин отставки Бориса Тарасюка с поста министра иностранных дел Украины. За его освобождение от должности в минувшую пятницу проголосовали депутаты от коалиции в Верховной Раде. В ответ президент Ющенко обвинил кабинет министров и парламентское большинство в узурпации власти, поскольку именно глава государства отвечает за внешнюю политику. Этот и многие другие конфликты депутат Верховной Рады от оппозиции Григорий Немыря считает следствием несовершенства реформы, перераспределившей президентские полномочия в пользу парламента и премьера.
Реально идет борьба за доминирование на политической арене. В тот момент, когда конституционная реформа, вступив в силу, еще не приобрела целый ряд ключевых законов, и это оставляет неурегулированными многие вопросы, в частности, вопросы координации политики.
С отставкой Бориса Тарасюка пока еще не все ясно. Пост министра иностранных дел относится к президентской квоте, и без согласия Ющенко парламент не должен был рассматривать этот вопрос, подчеркивают в президентской канцелярии. Виктор Ющенко может оспорить увольнение Тарасюка в Конституционном суде, либо может снова внести его же кандидатуру на утверждение в парламенте в той же должности. Отказ Верховной Рады дал бы главе государства правовые основания для роспуска Верховной Рады. Политолог Дмитрий Выдрин сомневается в реализации такого сценария.
Ну, маловероятно. Вот именно потому, что мы знаем президента, он человек достаточно неконфликтный. Тем более у него есть контора, которой, мне кажется, он дорожит и которую считает более перспективной, чем Тарасюк, это Александр Чалы. Поэтому, скорее всего, мне кажется, что он пойдет на компромисс и вполне может поставить человека, который более удобен для него и перед которым он не имеет обязательств, которые он имел перед предыдущим министром.
Шансы на утверждение Верховной Радой на пост главы МИД Украины, кадрового дипломата, нынешнего заместителя руководителя президентской канцелярии Александра Чалы, не все считают высокими, указывая на его связи с корпорацией «Индустриальный союз Донбасса». Эту корпорацию называют главным конкурентом бизнес-империи олигарха Рината Ахметова, без которого сегодня не принимается ни одно важное решение правящей коалиции. Впрочем, независимо от того, кто будет шефом украинской дипломатии, курс Киева на евроатлантическую интеграцию останется неизменным.
Этот вектор обусловлен очень масштабными тектоническими процессами на уровне и глубин внутренней политики, внешней политики, экономики. Украина находится в неком инерционном поле, поэтому вектор не будет изменен. Но то, что он будет откорректирован, и то, что украинское внешнеполитическое ведомство, да и не только украинский политикум, будет более осторожно относиться к интеграционным процессам, откуда бы они ни исходили, с востока и с запада, то это безусловно.
Убежден политолог Дмитрий Выдрин. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это киноактер Ульрих Мюе, лауреат награды Европейской киноакадемии за лучшую мужскую роль года в фильме «Жизнь других». А сейчас поговорим о актуальной теме дня. В Венесуэле на президентских выборах победил действующий глава государства Уго Чавес. Он сторонник социалистической модели экономики, главный оппонент Соединенных Штатов в Южной Америке. Набрал более 60% голосов, опередив кандидата от правоцентристских партий почти вдвое. Эксперты теперь предвидят продолжение так называемого революционного курса во внутренней и внешней политике Венесуэлы. Тему продолжит мой коллега Кирилл Кобрин.
Победа Чавеса не была неожиданностью. Практически все эксперты прочили ему успех в первом же туре выборов. Его соперник Мануэль Росалес, губернатор одной из провинций, признал свое поражение, однако выразил сомнение в истинности окончательных цифр. Как только стали известны первые результаты, Уго Чавес вышел поприветствовать своих сторонников у президентского дворца.
«Я сейчас могу подтвердить, что все свершилось. Великая победа, дело нашей революции свершилось. Еще одна великая победа. Я отдаю себя народу Венесуэлы».
Чавеса поддерживает подавляющее большинство представителей беднейшей части населения Венесуэлы, армия и даже часть среднего класса, особенно государственные служащие. Его противник Мануэль Росалес опирается на голоса среднего класса, традиционной венесуэльской элиты и либерально настроенной интеллигенции. Электоральное соотношение этих социальных групп очевидно из результатов голосования. За Чавеса проголосовали почти в два раза больше избирателей. Говорят сторонники революционного президента.
«Мы продолжим наш курс, курс революционного правительства президента Чавеса, нашего друга.
Мы надеемся, что продолжим социалистическую революцию в 21 веке с нашим президентом Уго Чавесом. Чавес – вот этот человек».
Само голосование прошло спокойно. Избирательная комиссия Венесуэлы не отметила никаких значительных нарушений, говорит председатель одной из местных комиссий.
«Голосование проходит спокойно, в хорошей атмосфере, и все совершается согласно закону».
Причины успеха Чавеса очевидны. Активная социальная политика его правительства, антикапиталистическая и антиамериканская риторика. Последняя прибавляет ему не только врагов, но и друзей во всем мире. Вот и сейчас Чавес заявил, что его победа означает поражение президента Джорджа Буша. Как он выразился, еще одно поражение дьявола. Что же думает о новом успехе Уго Чавеса в самих Соединенных Штатах? Об этом корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
В американской прессе Чавеса часто называют популистом, ленинистом, нарциссистом и обращают внимание на провозглашенные Чавесом планы отменить ограничения на сроки пребывания на посту президента, ввести однопартийную систему управления, продолжать развитие классовой борьбы внутри страны и экспортировать социалистическую революцию в другие страны Латинской Америки. Вот что думает о значении победы Чавеса президент исследовательской организации Atlas Economic Research Foundation Алехандро Чафуэн. «Это плохая новость для Соединенных Штатов, но хорошо то, что он не прячется и открыто выступает против рыночной экономики и против демократии. Я считаю, что лучше иметь дело с открытым противником, чем с тайным. Победа Чавеса – плохая новость не только для Соединенных Штатов, но и для всей Латинской Америки, и для народа Венесуэлы, в том числе для беднейшей его части. Страна при нынешнем президенте выбрасывает миллиарды нефтедолларов на покупку политических союзников в разных частях света. Но он может это делать, пока цены на нефть высоки. Победа Чавеса сулит немало проблем для Соединенных Штатов, причем не только для нынешней республиканской администрации, но и для демократического большинства в Конгрессе. Из-за Чавеса одержать верх могут изоляционистские и протекционистские настроения в Конгрессе, что может затруднить дальнейшее раскрытие нашего рынка для Перу и Колумбии и помешать ратификации соглашений с этими странами о зоне свободной торговли. Победа Чавеса не была была неожиданностью. Диктатор никогда не проигрывает на выборах. Вред миру он может нанести довольно ощутимый своей готовностью поддержать радикальные исламские правительства и террористические группировки. А тут еще соглашение с Россией о строительстве завода по производству автоматов Калашникова для последующей экспортной продажи. Все это еще одно испытание для Запада, для демократического сообщества. Жаль, что миру вновь и вновь приходится в Латинской Америке иметь дело с диктаторами, то с правыми, то с левыми. Но не все потеряно. Пример Чили показывает, что латиноамериканская страна за время всего одного поколения может стать почти на один уровень с западноевропейскими странами. Это был Алехандро Чифуэн, президент организации Atlas Economic Research Foundation. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Венесуэльский лидер разыгрывает и успешно разыгрывает антиамериканскую карту, и политологи даже говорят о создании некой оси Каракас-Тегеран-Минск. Особенно тесная дружба связывает сейчас Уго Чавеса и Александра Лукашенко. По мнению российского журналиста Максима Артемьева, автора краткой сравнительной политической биографии Чавеса и Лукашенко, опубликованной на сайте Global.rus, в положении обоих лидеров есть много общего.
Мне кажется, что у обоих лидеров, и у Чавеса, и у Лукашенко, есть своя сверхидеология, на которой держится их власть. У Чавеса это идеология антиамериканизма, популярная в третьем мире, в Латинской Америке особенно. А у Лукашенко это сверхидеология, это союз России, который также очень популярен в Белоруссии, и с помощью которой он может удерживать свою власть, удерживать свой авторитет, и поэтому ни тот, ни другой не сможет отказаться от того, что является фундаментом во многом, не единственным, но во многом фундаментом их власти. Поэтому Чавес априори будет вынужден всегда выступать с антиамериканских позиций, а Лукашенко, несмотря на все его попытки заигрывать одновременно и с Евросоюзом, не сможет отказаться от своей идеологии якобы союза с Россией.
Мнение российского интернет-журналиста Максима Артемьева. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Продолжим итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня в продаже появился декабрьский номер русского издания журнала «Forbes», вокруг которого разгорелся скандал из-за публикации о бизнес-мероприятиях супруги мэра Москвы Юрия Лужкова и Елены Батуриной. Руководство компании «Аксель Шпрингер», которая выпускает журнал, намеревалось уничтожить тираж номера после того, как руководство компании «Интеко», главой которой является Елена Батурина, пригрозило судебным иском. Главный редактор «Forbes» Максим Кашулинский подал в отставку, американская компания «Forbes» выступила в его поддержку. Сегодня руководство «Аксель Шпрингер» и Максим Кашулинский обнародовали совместное заявление об общей приверженности принципам свободы слова. Кашулинского никто не уволит. Остается непонятным, читали ли в «Интеко» статью Forbes до публикации, если да, то что именно им не понравилось. «Моя Москва» — так называется этот злополучный текст. У микрофона медиакритик «Свободы» Елена Рыковцева.
Если бы не жесткая позиция владельца бренда Forbes, заставившего выпустить статью в первозданном виде, написали сегодня «Ведомости», читатели журнала так и не узнали бы, чего испугалась супруга московского мэра. Однако же парадокс состоит в том, что даже прочитав журнал, читатель этого так и не понял. Forbes подробно перечисляет составляющие бизнеса Елены Батуриной. Его масштабы впечатляют, но ведь это вполне открытые данные. Давно известно, что Батурина владеет гигантскими земельными участками в Москве и в Нижнем Подмосковье, многомиллионными офисными зданиями, акциями Сбербанка и Внешэкономбанка и прочим дорогостоящим хозяйством. Публикация в журнале Forbes строится главным образом на интервью самой Елены Батуриной, ее брата Виктора, а также вечного оппонента московского мэра Александра Лебедева. Однако журналисты подчеркивают, что Лебедев, хотя и пытался обвинять предпринимателя Батурину и московскую мэрию в особых отношениях, но весомых доказательств этому так и не представил. Ничем весомым этот вывод не может подкрепить и сам журнал. Он пишет, что если поддержка мужа мэра и существует, то она носит завуалированный и очень опосредованный характер. Вот цитата. «Интеко не получает от города откровенных подарков в виде земельных участков или подрядов на льготных условиях. Батурина действует аккуратнее». Ну, дальше журнал расписывает, как именно она действует. Например, покупает участки у владельцев, вроде Московского университета или Сбербанка, либо вступает с владельцами в долю и начинает застраивать земли на паях. Forbes замечает, что как только в доле появляется Батурина, строительство, до того буксовавшее, немедленно начинает бурно развиваться. Почему? Да считайте, что просто по совпадению. Никто вам официально не скажет, что она помогает утрясать проблемы с согласованиями проектов. И именно поэтому ее охотно берут в партнеры на самые жирные московские проекты. Forbes также пишет, что как только Батурина начинает расширять свой бизнес за пределы Московской области, у нее тут же начинаются большие проблемы. Почему проблем не возникает в Москве, можно только догадываться. Это тоже из серии косвенных доказательств. В этой статье я обнаружила только один убийственный факт, который позволяет говорить о прямом лоббировании интересов Батуриной в московской мэрии. Оказывается, в июле этого года правительство Москвы постановило, что часть заказника на берегу реки Сетунь перестала быть природоохранной территорией. Эти земли принадлежат фирме «Интека». И теперь Елена Батурина начала их застройку. Раньше этого делать было нельзя. Это неприятный факт, но задокументированный. Вряд ли здесь есть шансы засудить журнал. А в целом смысл публикации сводится к тому, что у Елены Батуриной столько элитного жилья, что даже после ухода из власти мужа она будет жить широко и богато за счет одной лишь арендной платы. И с чем тут, спрашивается, спорить? И что же страшного для Елены Батуриной в публикации Форбса? На самом деле ни страшного, ни оскорбительного нет. Возможно, журнал попытались взять на испуг просто на всякий случай, чтобы другим было неповадно слишком уж углубляться в природу богатства Елены Батуриной. Елена Рыковцева, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 4 декабря немецкий киноактер Ульрих Мюе. Он удостоен приза Европейской киноакадемии за лучшую мужскую роль года. Европейский Оскар вручен актеру за роль капитана Штази, это ГДРовское КГБ, в фильме Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка «Жизнь других», в свою очередь признанном лучшей картиной года в Европе. Ульриху Мюе 53 года, он родился в городе Гримма в ГДР. Сын скорняка, он поначалу намеревался стать строителем и закончил техникум. Затем ослужил в армии в погранвойсках по охране Берлинской стены. Поступил в театральный институт в Лейпциге. До воссоединения Германии играл в театрах и кино ГДР. Ульрих Мюе женат третьим браком на актрисе Сюзанне Лотар, он отец пятерых детей. О человеке дня Радио Свободы говорит корреспондент нашего радио в Берлине Юрий Векслер.
То, что Ульрих Мюе – большой актерский талант, стало ясно после его первых работ в театре города Карл-Маркс-Штадт, ныне Хемниц. Известный драматург и режиссер Хайнер Мюллер пригласил его в Берлин, где Мюе в начале 80-х сыграл главные роли в нескольких спектаклях знаменитого немецкого театра, быстро приобретя статус звезды. Мюе, который всегда интересовался политикой, стал одним из инициаторов демонстрации и знаменитого митинга 4 ноября 1989 года в Восточном Берлине на Александерплац, того самого, на котором был освистан Маркус Вольф. После падения стены Мюе успешно работал в Австрии, в театрах Зальцбурга и Вены, а также снимался в телефильмах знаменитого режиссера Михаэля Ханеке, сыграв у него, в частности, главного героя в экранизации романа Франца Кафки «Замок». Картина «Жизнь других» вернула актера в хорошо знакомые ему прелести жизни ГДР. Мюе играет в фильме капитана Штази Герда Вислера, которому поручено следить за сценаристом Георгом Дрейманом и его женой. Окунувшись в неизвестную ему доселе жизнь творческих людей своей страны, сыщик неожиданно проникается симпатией и сочувствием к своим ничего не подозревающим объектам и начинает их прикрывать. Жизнь в ГДР и до и после съемок фильма «Жизнь других» напоминала Мюе о себе. В 2001 году выявились факты добровольных доносов на иностранных корреспондентов бывшей жены Мюе, актрисы Дженни Грёльман. Мюе рассказал об этой истории в книжном варианте сценария картины «Жизнь других». Он называет там свою бывшую жену информанткой Штази, но Дженни Грёльман сумела через суд защитить свое достоинство. Продажа книги была приостановлена на 2 недели, и пассажи об актрисе, согласно решению суда, были зачернены. Вскоре выходят новые фильмы с участием Ульриха Мюе, в частности, первая немецкая комедия о Гитлере режиссера Дани Леви. Действие происходит в конце 1944 года. Ульрих Мюе играет в фильме роль старого актера, профессора Грюнбаума, учившего когда-то этому мастерству Гитлера. Грюнбаум должен подготовить с впавшим в депрессию фюрером пламенную новогоднюю речь. Так хочет Геббельс и доставляет еврея профессора из концлагеря вместе с семьей в Берлин. Нет сомнений, что находящийся в расцвете своих творческих сил Ульрих Мюе еще не раз удивит и приведет в восторг своих многочисленных поклонников.
О человеке дня Радио Свободы говорил Юрий Векслер. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 4 декабря. Над программой работали продюсеры Лина Ширяева и Оксана Крутоверцева. Автор ведущей программы Андрей Шары. Прощаюсь с вами, как всегда, до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы сразу после новостей. В нашем эфире программа «Мифы и репутации». Не пропустите. Всего доброго.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.